Самадхи приучает нас питаться связью с божественным источником, божественной милостью. И поначалу это питание очень незначительное, так, по крохе. Но чем больше мы привыкаем к самоотдаче, тем усиливается, скажем так, поставки благодати, нисхождение благодати, количество, если можно говорить о каком-то количестве вообще. Мы начинаем чувствовать, как за счет самоотдачи мы действительно можем питать свою душу, и что это самое главное питание для души. Что никакое другое питание образами, мыслями, концептуальными построениями, какими-то возбужденными чувствами не заменит вот этого очень тонкого, самого высшего, качественного питания. Вопросы качественного питания в 21 веке стали в полный рост. Искусственная еда, загрязненная экология, загрязненная информационная, электромагнитная атмосфера. Много вопросов. Интересы пищевых транснациональных корпораций. И люди много уделяют внимания еде. В 20 веке люди об этом не думали. Они покупали то, что есть в магазинах, и ели. Но есть еда, ее можно есть. В чем вопрос тут? Сейчас по-другому. То есть люди стали более щепетильными в вопросах питания. Здесь еще и рекомендации аюрведы и прочее. Таким же образом, мы должны стать щепетильными в вопросах духовного питания. Гораздо щепетильнее, чем мы питаем свою душу. Вот настоящая диета вот здесь. Мы можем ее питать мыслями. Мы можем ее питать отношениями привязанности, дружбы. Мы можем ее питать мирскими желаниями. Можем питать ее политикой, информацией, новостями. Можем ее питать захватывающими картинками, образами в медитации, которые возникают. Можем питать ее управляемыми визуализациями в йоге иллюзорного тела. Можем питать ее благодатными переживаниями во время упасаны, пуджи, хомы, мантрами, звуками мантр. Можем питать ее осознаванием, подобным небу, раскрепощенным, безусильным, естественным. Можем питать душу божественной гордостью, дивья-бхавой, величием, исходящим от Бога, чувством изумления, чем от кары, от встречи с воззрением. Чем тоньше наше питание, тем более автономными, самодостаточными мы становимся и более свободными. И вот такой идеал самодостаточности – это и есть состояние 16 кала. Луна осознавания всегда олицетворяет сознание, питающееся божественной благодатью. Полная луна олицетворяет принцип пурнатвы. И самоотдача приучает нас питаться ничем, кроме божественной милости. Это такой эликсир, нектар. Вечный источник магической силы и энергии всех живых существ. Божественно-магической силы и энергии всех живых существ мироздания. Богов, людей, риши, ситхов, великих богов, махамантришваров, великих духов. Это вечный источник. И те, кто могут именно питаться им, обретают свойства пурнатвы и сватантрии. Те, кому не достает связи с этим источником, вынуждены питаться какой-то некачественной, второсортной пищей. Пищей мыслей, пищей эмоций, пищей желаний, внешней материальной пищей, некоторые пищей клеш и так далее. И вот, чтобы воспитать способность питаться нектаром божественного источника, мы взращиваем себе 4 бесконечных, поскольку 4 бесконечных – это самая сущность вот такого питания. Настрой души на 4 бесконечных, на любящую доброту, сострадание, любовь, желание счастья всем живым существам делает наше сознание созвучным такому источнику и делает способным питаться божественной благодатью. И мы продолжаем эту тему четырех бесконечных.
Неподходящие индивидуумы. В начале этой практики любящую доброту не следует развивать по отношению к тем, первое, кто враждебен, недружелюбен или неприятен, второе, кто дорог и к кому испытывают глубокую привязанность, третье, кому относятся безразлично, и четвертое, к врагам.
Это только в начале практики. Поскольку ваш ум не способен остаться в равновесии при воспоминании тех, кому вы привязаны, или тех, кого вы ненавидите, или считаете врагами, в начале практики бесполезно практиковать поглощенность четырьмя бесконечными по отношению к ним. То есть по отношению к ним надо практиковать это в повседневности, в отношениях, но в сидячей медитации для достижения дхьяны не надо. Потому что просто это не получится. Ввиду неспособности ума входить в дхьяну от медитации любящей доброты на своих врагов. Так, условных. Или тех, кому есть неприязнь. У садху нет врагов, но есть, кому есть неприязнь. Но в будущем, когда ум очистится и станет усмиренным, ко всем этим объектам также надо зарождать четыре бесконечных.
Отказ от развития любящей доброты по отношению к этим людям в начале медитации вполне оправдан. Действительно, трудно обращать любящую доброту к тому, кого вы ненавидите. Неразумно обращать любящую доброту к своим детям или родственникам, которым вы испытываете влечение и привязанность.
Еще раз. В повседневной жизни можно и нужно ее испытывать. То есть карма саньяси в повседневной жизни к детям и родственникам или саньяси к своим родителям. Но не делать это именно темой сосредоточения в медитации, просто потому что медитация не получится.
Нелегко развивать любящую доброту по отношению к своим ученикам и последователям. Ведь если вы видите, что тот, кому вы испытываете глубокую любовь и привязанность, несчастен или страдает от проблемы боли, вы будете беспокоены и удручены. И точно так же может быть трудно представлять совершенно незнакомого человека или же того, кому вы безразличны, в роли того, кому вы относитесь с любовью. Почти невозможно распространять неизменную любящую доброту к совершенно незнакомым людям, не говоря уже о врагах. Ведь в тот момент, как вы вспоминаете о враге, возникает чувство ненависти, когда в памяти всплывают воспоминания о совершенных им злодеяниях. Таковы четыре категории людей, по отношению к которым не следует развивать любящую доброту на начальной стадии медитации. Далее любящую доброту не следует развивать по отношению к людям противоположного пола, а также к умершим. Если практикующий развивает любящую доброту по отношению к индивидуумам противоположного пола, то может возникнуть половое влечение, рага. Однажды, в давние времена, некий сын министра спросил своего учителя медитации: «Почтенный, по отношению к кому мне следует распространять любящую доброту?» На это старейший ответил, что ему следует развивать любящую доброту к тем, кого он любит и обожает. Тогда сын министра, который очень любил свою жену, после соблюдения восьми предписаний сел ночью на свою кровать и стал сосредоточенно обращать любящую доброту к своей дорогой жене. В результате такой практики его охватила сильная страсть. Тогда он решил подступиться к своей жене. Но под влиянием сексуального влечения он совершенно забыл о дверях и, потеряв контроль над собой, стал биться в стену. Разгневанный и ослепленный своей страстью, он бил кулаками и пинал стену. Похоже, это длилось не одну минуту, и в Висудхи-марге говорится следующее: Всю ночь он сражался с кирпичной стеной, нанося ей удары. Висуддхи-магги таким образом отмечается усиление страсти под видом любящей доброты. Поэтому, чтобы страсть не становилась очень сильной, любящую доброту не следует развивать по отношению к лицам противоположного пола. Однако же распространение любящей доброты в течение нескольких минут для того, чтобы обрести совершенство и благотворную карму, не является проблемой. Здесь также говорится, что если любящая доброта развивается по отношению к умершему, тогда не может быть достигнуто ни медитативное погружение, ни приближение к сосредоточению. Однажды некий молодой монах, развивавший любящую доброту, обращал ум к своему духовному учителю. Но он не смог достичь стадии погружения, которую однажды успешно практиковал и достиг благодаря вовлечению в экстатическую медитацию. И когда он стал исследовать, в чем была его ошибка, то обнаружил, что его духовный учитель умер. И с того момента он развивал любящую доброту по отношению к другим индивидуумам со своим обычным сосредоточением. Только тогда он смог достичь погружения любящей доброты.
Это касается практики на пути сутры, где учитель, считается обычным человеком. Если же практик практикует тантрийскую медитацию или в духе Анутара-тантры, то он может выполнять эту садхану, потому что в тантре учитель считается проявлением иллюзорного тела божества и представляется в виде иллюзорного тела божества. А в Анутара-тантре учитель вообще не связан, не считается ограниченным физическим телом, и в основном медитация идет на гуру-бхаву. Но в сутре учитель — это человек, его еще называют кальяна-митта. Кальяна-митта — это духовный друг. И поскольку к такому человеку может иметься телесное представление или привязанность, то если делать его объектом медитации, а он в это время покинул тело, это может не привести к нужному результату.
Таким образом, любящую доброту не следует развивать по отношению к уже умершему. Подходящие индивидуумы. При развитии любящей доброты приоритет должен отдаваться самому себе. Говорится, что прежде всего любящая доброта должна развиваться по отношению к самому себе, со словами «Пусть я буду счастлив и свободен от страдания».
Имеется в виду, что мы начинаем с того, что к чему мы привязаны, с самого себя. Но начинаем, чтобы затем выйти за пределы самого себя. По принципу, ты должен научиться любить себя, чтобы делиться любовью с другими. Если в тебе самом внутри нет любви, ты не можешь делиться любовью к другим. Просто у тебя не будет потенциала, у тебя не будет источника. Это подобно тому, если вы хотите раздавать пищу бедным, вы хотя бы сами должны иметь еду и не быть голодными, чтобы у вас было что раздавать. Это значит, мы должны зародить в самом себе любящее состояние к самому себе. Мы должны уважать себя. Мы должны любить себя. Мы не должны пренебрегать собой, загонять себя в угол, считать себя никчемным и так далее. Какой-то маленькой бедняжкой. Не должны потакать гхринабхаве. Также мы не должны находиться в состоянии шока, бхая, то есть уныния, страха, джугупса, отвращения. Все эти состояния не подходят для развития четырех бесконечных в отношении самого себя. Но что именно должны мы любить в самом себе? Может быть, тело, может быть, ум, может быть, энергетическое тело, может быть, тонкое тело, может быть, ментальное тело, причинное. Мы должны направить всю свою любовь к самому себе, как атману. Именно атман заслуживает нашей беззаветной, безоговорочной, тотальной божественной любви. То есть бесконечный источник божественной мудрости, света, сияния и благодати. Вопрос.
Гуруджи, но это уже медитация божественной гордости получается. Как мы можем тут направить свою любовь? Мы можем только пребывать и усиливать это состояние.
Немного медитация божественной гордости и божественной любви связана, но медитация божественной гордости делает акцент на величие и на проявление. Здесь же пока речь идет только о зарождении ее.
Или же «пусть я освобожусь от опасности, психических расстройств, телесного страдания, а также смогу с легкостью переносить груз совокупностей. Развивая любящую доброту для собственного благополучия, намерением, конечно же, не является обретение заслуги. Не развивается она и для того, чтобы достичь сосредоточения. Она призвана стать примером, благодаря которому можно увидеть, что другие, подобно нам, также хотят быть счастливыми. Можно 100 лет развивать любящую доброту, думая, пусть я буду счастлив, но в результате этого невозможно достичь погружения. Если любящую доброту практикующий развивает ради собственного благополучия, говоря, пусть я буду счастлив, тогда это служит свидетельством того факта, что другие также хотят обрести счастье, долго жить и не испытывать страдания, так же, как мы этого хотим для себя. Именно поэтому даются наставления, что вначале следует развивать любящую доброту по отношению к самому себе.
Итак, развивать 4 бесконечных любящую доброту по отношению к самому себе означает настраивать себя на любовь к Атману. Настраивать себя, чтобы быть счастливым самому. Примерно такой настрой. Да стану я источником счастья для всех живых существ. Да стану я генератором счастья всех живых существ. Да стану я воплощением счастья для всех живых существ. Да стану я самой сущностью счастья всех живых существ. Людей, духов, гандхарвов, видядхар, апсар, риши, ситхов, нагов, аватхутов, животных, петрисов, пишачей, ракшасов, существ ада, животных, асуров, сансарных богов и так далее. Да стану я олицетворенным счастьем. И в тот момент, когда мы задумаемся, а являюсь ли я олицетворенным счастьем, являюсь ли я таким генератором счастья, источником счастья, и что мне нужно для этого? Я же не могу как эго, как тело, как ум стать таким. Это невозможно. Сама природа бытия другая, но я могу и стать источником счастья, соединившись с Шивой, соединившись с Дататреей. Поскольку вот Шива, Дататрея, как его ипостась, являются таким источником счастья. Поэтому я могу стать таким источником счастья настолько, насколько я буду един с Шивой, с Абсолютом, насколько я буду пребывать в состоянии Шива-саюджья.
Об этом говорится в Висуддхимагге. Благословенный дал это учение в виде стихов, где указывается на то, что любой индивидуум больше всего любит себя. После развития любящей доброты по отношению к самому себе, используя один из приведенных выше выдающихся примеров, любящую доброту следует развивать по отношению к учителю, который достоин любви и уважения, или же по отношению к деду, отцу или дяде. А также, что касается женщин, то по отношению к бабушке, матери или тете. Способ развития любящей доброты может быть…
Итак, каждый, кто привязан к своему эго, к своему уму, любит больше всего в первую очередь самого себя, потому что таково его отождествление. Поскольку он пребывает в двойственности, и он чувствует, может переживать и чувствовать только самого себя, но чувство «я» оно двойственно и ограничено телом и умом, то это естественно быть привязанным к самому себе, поэтому такая любовь и начинается с самого себя, с того, к чему наиболее привязан. Но когда мы отделяем методом панчакоша вивеки то, что следует любить себе, мы обнаруживаем, что Атман — это бесконечное сознание, пребывающее в сердце каждого живого существа. И наша любовь может распространяться и на других живых существ. И мы понимаем вот этот секрет. Как можно стать бесконечным источником, генератором счастья на благо всех живых существ, уже не привязываясь только к этому эго, только к этому телу. Это, по сути, только оболочка. для этого источника счастья. И мы понимаем, что этот источник счастья, он един во всех, его можно также любить и в каждом живом существе. И вот здесь наступает перелом, когда мы способны выйти за границы ума, тела и по-настоящему практиковать уже такую искреннюю медитацию на благо других живых существ, потому что понимаем, вот это условное разделение на себя и других – это двойственность, это иллюзия. А истинный источник счастья, он как во мне, так и во всех без разделения. Это единая светоносная масса сознания. И мы преодолеваем эту двойственность, закупоривающую нас в оболочке тела, ума и эгоизма. Мы теперь можем распахнуться по-настоящему искренне, открыто, практиковать четыре бесконечных на благо всех живых существ. И вот отсюда мы действительно можем уже становиться источником счастья всех живых существ, генератором счастья всех живых существ, таким олицетворением счастья живых существ. Мы можем искренне желать счастья всем живым существам, потому что разделение уже для нас не важно. Мы понимаем, что это разделение – иллюзия, не более чем иллюзия, что это одно. Это единое, целое, целостное, божественное существо, к которому мы имеем полную сопричастность.
Способ развития любящей доброты может быть описан следующим образом. «Пусть Саяда будет счастлив и избавлен от страдания». Или «Пусть мой дед, отец и дядя будут счастливы». Или «Пусть моя бабушка, мать и тетя будут счастливы и свободны от страдания». Таким образом, любящая доброта должна развиваться примерно раз в 3 секунды. Кроме учителя, родителей и так далее, любящая доброта также может развиваться по отношению к любому другому индивидууму, который заслуживает любви и уважения. Ум должен сосредотачиваться на объекте любящей доброты, кем бы он ни был, а затем распространять это чувство любящей доброты следующим образом. «Пусть он будет счастлив», повторяя это сотни, тысячи, десятки тысяч и сотни тысяч раз без перерыва. Если нашей целью является достижение медитативного погружения, то любящая доброта должна развиваться день и ночь, без перерыва, кроме времени на сон. Во время развития любящей доброты ум может блуждать там и сям. Эти блуждающие мысли — препятствия. Когда вы становитесь внимательными к таким мыслям или воображениям, они должны быть отброшены, после чего следует продолжить развитие любящей доброты. Когда способность сосредоточения становится сильнее, блуждающие мысли постепенно сходят на нет. Если сосредоточение достигает полной силы, ум перестает блуждать и сохраняет фиксацию на индивидууме, по отношению к которому развивается любящая доброта.
Итак, мы должны достичь поглощенности четырьмя бесконечными. И на пути сутры для этого используется анализ, аналитические медитации и концентрация, волевая концентрация. Когда ум отвлекается, мы приводим обратно. Не так-то просто обучить ум, который много жизней и в этой жизни много практиковал разные виды сосредоточений. Например, он не практиковал любящую доброту, а практиковал, горделивую зависть, так? И утверждался в горделивой зависти. Или практиковал сентиментальную привязанность. Или практиковал вожделеющую жадность. Так? То есть это очень много дхаран, концентраций, которые были выполнены на протяжении прошлых жизней, фокусов внимания, которые дали отпечатки. И в этой жизни тоже. И они окрашивают наше мировосприятие. И мы должны пересилить все эти предыдущие виды концентрации, вот такой непрерывной длительной концентрации, пока это не станет нашим привычным состоянием.
Таково достижение приближения к сосредоточению, свободное от препятствий. Каким образом достигается медитативное погружение? Когда приближение к сосредоточению становится сильным и острым, ум начинает прочно удерживать объект любящей доброты, как если бы он был плывущим или дрейфующим по потоку ощущений во сне. Но вначале ум может оставаться с этим лишь на мгновение. Когда же непрерывное развитие внимательного наблюдения за любящей добротой продолжается дальше, оно может сохранять фиксацию на чистом объекте в течение одной минуты или более, вплоть до часа.
Итак, мы должны выделить четыре бесконечных, как бхаву, как ощущение, затем прочно зафиксировать свой ум, а затем добиваться такого длительного удержания в сидячей медитации. Когда добились в сидячей медитации длительного удержания, мы должны пребывать в повседневной жизни в этом состоянии, как в фоновом присутствии. Это также практикуется, как любая другая практика, типа атмавичары, практика внимательности, и ведет, в конце концов, к погружению в созерцание.
Когда же таким образом практикующий погружается во внимательное наблюдение любящей доброты, несмотря на воздействие близлежащих чувственных объектов, ум не устремляется к этим чувственным ощущениям, но остается на месте, фиксируясь на том индивидууме, к которому обращается с любящей добротой, желая ему счастья.
Развитие осознанности, так же как развитие четырех бесконечных, это одно из таких профессиональных качеств саньяси, садху, монаха, которые он развивает всю жизнь. И от того, насколько он овладел вот этими профессиональными, в кавычках, качествами, зависит его будущее продвижение и освобождение. Тот, кто развил по-настоящему в себе четыре бесконечных, он пребывает в сосредоточении, его невозможно спровоцировать, разгневать, напугать, поскольку сила его сосредоточения выше. Вызвать неприязнь, вызвать отвращение, поскольку он так натренирован четырех бесконечных, что он будет продолжать на них сосредотачиваться даже в таких условиях. И вы слышали о жизни разных святых, которые проявляли подобные качества. Например, когда разбойники пришли, ограбили Ашами и избили Шираману, затем прибежали его ученики, хотели схватить этих разбойников, побить их, отвезти в полицейский участок, Рамана запретил им это делать, поскольку он пребывал в состоянии четырех бесконечных, и в нем не возникло гнева, отвращения, желания мести и так далее.
Таким образом, переживание восторга становится явным. Начальное и поддерживаемое приложение ума, направленное на объект любящей доброты, становится устойчивым и преобладающим. Все тело становится легким и расслабленным. Установленный ум становится безмятежным и не отвлекающимся. Это однонаправленность ума, экаграта, с особенно явными проявлениями начального приложения ума, поддерживаемого приложения, восторга и блаженства, являются превосходными свойствами первого медитативного погружения.
Итак, экаграта, однонаправленный ум, это условие для достижения первой дхьяны на четырех бесконечных. Ума есть различные состояния, в которых он пребывает. Например, состояние мудха – это отвлекающееся, отвлеченное состояние. Более высокое называется экаграта, означает собранное и однонаправленное. Человек, пребывающий в состоянии мудха, отвлекается на разные объекты и действует подобно обыденному мирскому человеку. В состоянии собранном, однонаправленном состоянии экаграта – это целесообразный, целеустремленный человек, идущий к своей цели, подобно рогу носорога. И если вы сфокусировались на четырех бесконечных, то ваша цель – достичь тхьяны, дхарана, а затем тхьяны на четырех бесконечных. А после дхараны и тхьяны – достичь самадхи на четырех бесконечных. С достижением самадхи на четырех бесконечных вы обретаете, например, способности посещать небесные миры – или иметь опыт приближения божества, или иметь опыт посещения небесных лог. То есть создаете предпосылки для салокья и самипья-мукти, освобождения в небесной обители избранного божества или в свете избранного божества. Вопрос?
Он Гуруджа, это все будет связано с анахатой, получается?
Да, с анахатой-чакрой. Но мы не фиксируем жестко это чувство к анахатой-чакре. Но в целом здесь анахата-чакра задействуется больше, чем другие. И, допустим, вы можете не быть великим таким-то йогом, управляющим ветрами или каналами, или быть очень уж изощренным в тайных методах иллюзорного тела, тем более в садхане Анутара-тантры, но вы можете очень хорошо продвинуться именно такими простыми путями сутры, выполняя дхарану, дхьяну и самадхи на четырех бесконечных. То есть здесь очень сложно ошибиться. Есть такая поговорка на латыни «errare humanum est». Человеку свойственно ошибаться. То есть всем людям свойственно заблуждаться, ошибаться. Кармическое видение, карма, неведение и прочее. Но был такой Цицерон, известный римский император. Он говорил, каждому человеку свойственно ошибаться, но только дураки повторяют свои ошибки. И вот когда мы практикуем четыре бесконечных, нам трудно ошибиться. Нам трудно повторять свои ошибки. Потому что ну, явно видна разница. Вот вы в медитации завистливой гордыни, а вот вы в медитации любящей доброты. Это нельзя перепутать, никак невозможно ошибиться. Вот вы в состоянии там, гневной привязанности, а вот вы в состоянии любящей доброты. Это очень понятно. Только направляй ум в нужную сторону и продолжай, концентрируйся. Поэтому даже не обладая выдающимися способностями, в древности были святые, которые достигали салокья, самипья мукти, савикальпа самадхи, нирвикальпа самадхи за счет дхараны на четырех бесконечных.
Именно поэтому в Висуддхи-магге говорится, что во время развития любящей доброты индивидуум может достигать медитативного погружения. Это первое погружение, обладающее свойствами начального приложения ума, которое созерцает ощущения, а также поддерживаемого приложения, исследующего природу этих ощущений, не настолько устойчивое и надежное, каким могло бы быть. Если во время этого погружения неприятные звуки и громкие крики начинают бить по ушам, ум может выйти из медитативного погружения и обратить внимание на эти звуки. Поэтому любящая доброта должна развиваться дальше для формирования более глубокого погружения без начального и поддерживаемого приложения ума. Когда сосредоточение становится более устойчивым, появляется намного более интенсивный восторг вместе с безмятежностью ума, без приложения усилий к тому, чтобы созерцать и исследовать ощущения. Таково второе медитативное погружение, в котором имеется высочайшая степень интенсивного восторга.
Итак, первая дхьяна характеризуется переживанием радости, вторая дхьяна характеризуется переживанием восторга и более глубокого погружения. Еще раз повторите признаки.
Когда сосредоточение становится более устойчивым, появляется намного более интенсивный восторг вместе с безмятежностью ума, без приложения усилий к тому, чтобы созерцать и исследовать ощущения.
Ум становится более спокойным и безмятежным, поглощаясь четырьмя бесконечными. Восторг нарастает.
Если же столь интенсивный восторг не требуется, непрерывное развитие и распространение любящей доброты следует обращать к обычному объекту. Когда сосредоточение становится полностью развитым и усиленным, становятся явственными высшее блаженство и безмятежность ума без восторга. Таково третье медитативное погружение, высшее медитативное погружение, достигаемое посредством любящей доброты.
Наконец, если вы продолжаете практику четырех бесконечных, наступает третья дхьяна, в которой преодолевается первые два состояния — радость и восторг, и остается только безмятежность. безмятежность и ясное наблюдающее сознание. Как правило, между третьей и четвертой дхьяной дыхание становится очень редким, выходит на очень мало пальцев, и в течение минуты буквально там 1-2 вдоха могут быть. Это начинается состояние, близкое к остановке дыхания безусильной, между третьей и четвертой дхьяной, и переход к состоянию самадхи, которое осуществляется на четвертой дхьяне.
Если практикующий желает развить любящую доброту в равной степени по отношению ко всем существам, либо после достижения только что отмеченного медитативного погружения, либо же перед достижением этого погружения, то она может развиваться и распространяться по отношению к тем, кому благоволят, со словами «пусть они будут счастливы» и так далее.
Йогин, переживая дхьяны, должен делать отметки. Он должен понимать, вот я переживаю первую дхьяну, проводя небольшой анализ по мере своей медитации после выхода. Не во время самой медитации, а после выхода. То есть, когда вы медитируете и испытали успокоение ума и радость, вы должны отметить. Если она длилась 144 секунды минимум, должны отметить, вот я прошел веху, ступень первой дхьяны. А если вы таким же образом испытали опыт восторга второй дхьяны и углубление безмятежности, вы должны для себя сделать отметку. Вот я прошел переживание, поглощенность второй дхьяны. А если вы отделили себя от радости и восторга, присущих первой и второй дхьяне, и перешли только в безмятежность, и ваше дыхание стало очень редким, вы должны для себя отметить, вот я пребывал или находился в состоянии поглощенности третьей дхьяны, и затем оценить, я могу войти в третью дхьяну легко и без предварительной подготовки, или я всего могу войти во вторую и первую дхьяну без предварительной подготовки, а в первую дхьяну мне нужна подготовка. И так постепенно, работая с уровнями поглощенности, мы повышаем уровень в дхьяны, в которую мы можем войти. Йогин, овладевший разными дхьянами, может без подготовки в любой момент войти в ту дхьяну, которой он натренирован. Соответственно, он без подготовки может войти в савикальпа самадхи или, если он натренирован в высоких дхьянах, даже в нирвикальпа самадхи.
Будет намного лучше развивать и распространять любящую доброту после, а не перед тем, как достигнуто медитативное погружение. В таком случае может легко проявиться очищенная форма любящей доброты. В результате этого, после достижения медитативного погружения любящей доброты, по отношению к милому сердцу индивидууму, развитие любящей доброты может быть обращено к тому, кто вызывает нейтральные чувства.
Итак, здесь сказана важная фраза. Гораздо лучше распространять любящую доброту после того, как достигнута поглощенность, а не до того. То есть вот часто я в наставлениях говорю, вы должны сначала сосредоточиться на четырех бесконечных, и только когда сосредоточение достигнуто, ее распространять. И вот эта фраза означает, что вы упражняетесь в поглощенности на четырех бесконечных и распространяете четыре бесконечных на других живых существ, только когда вы по-настоящему достигли какого-то уровня поглощенности. Разумеется, ту медитацию, которую мы практикуем 5 минут, это всего лишь настройка, чтобы просто поддерживать и не забывать ее. А если мы говорим об уровне поглощенности, то сначала вам потребуется, может быть, минут 15, 20 или час, чтобы достигнуть нужной поглощенности, войти в первую дхьяну или во вторую дхьяну. А затем, уже достигнув первой или второй дхьяны, вы можете распространять четыре бесконечных. Если вы, конечно, практикуете в стиле сутры. Если вы практикуете в стиле ануттара-тантры, там немного процессы другие. Поглощенность не требуется дхьяной, потому что созерцательное присутствие в ануттара-тантре выполняется в подступающей концентрации. Соответственно, и четыре бесконечных за пределы подступающей концентрации не выходят. Если же мы говорим о сутре, то нужно достичь дхьяны, а затем выполнять расширение, распространение сознания. И сначала, если у вас не было ни разу опыта медитативной поглощенности дхьяны, надо ставить задачу достигнуть первой дхьяны на четырех бесконечных. Когда первая дхьяна четырех бесконечных достигнута, вы можете поздравить себя. И тогда вы можете после достижения первой дхьяны расширять четыре бесконечных, направляя на живых существ. Затем перед вами ставится новая задача – подняться до ступени второй дхьяны. И снова вы достигаете второй дхьяны, а затем учитесь распространять четыре бесконечных, исходя из второй дхьяны. И вот таким образом вы растете в этой практике вплоть до достижения восьмой дхьяны. То есть есть куда направлять свою практику.
После достижения этого погружения на благо того, кому практикующий относится нейтрально, любящая доброта может развиваться и быть обращена к тому, кто является врагом, если таковой есть. При распространении любящей доброты по отношению к этим различным индивидуумам одного за другим разнообразные виды ощущения или ментального сознания любящей доброты должны развиваться только после того, как был развит устойчивый и мягкий ум. Именно об этом говорится в Висуддхимагге. Утверждение, что ум был развит и устойчив и мягким, на самом деле относится к достижению, по крайней мере, приближения к сосредоточению. Наилучший метод состоит в смене курса развития любящей доброты только после достижения медитативного погружения.
Итак, когда ум стал устойчивым, и вы получили опыт и дхьян, вы уже можете брать те объекты, которые вначале не рекомендовались. Вы уже созрели настолько, что вы можете брать и врагов, и тех, кто вам не нравится, и тех, кому испытывалась какая-то привязанность. Это уже не помешает вашему сознанию, и можете тренироваться. Особенно для того, чтобы очистить ум от паша, уз, связывающих его, в это время, наоборот, следует медитировать на тех объектах, например, которые вызывают отвращение, например, джугупса, чтобы преодолеть джугупсу. Или медитировать на тех людях, которые вы неприятны, и которые бы в обычной жизни вы никогда бы не любили, не уважали и так далее. Для того, чтобы преодолеть все свои собственные ограничения. И если вы не сможете так медитировать, вы не сможете преодолеть свою паша, узу, веревку, которая делает вас пашу. А если вы ее преодолеваете, вы переходите из класса паша в класс йога-героя, вира. И все восемь пут ашта-паша должны быть разорваны силой вашего сосредоточения. Например, если у вас есть кхрина, устойчивое чувство «я несчастный», «я маленький», «я страдающий», такое жалость к самому себе, то вы должны преодолеть любящей добротой на самого себя. Я счастливый, я есть олицетворение счастья, сущность счастья всех живых существ. Я генератор счастья, источник всякого счастья. Я сам источник счастья, когда я в медитации на Шиву. Я не являюсь чем-то глупым, маленьким, никчемным и так далее. Вот так одну установку ума вы меняете на другую. И должны упражняться до тех пор, пока вы не поменяете эту установку. Затем таким же образом пхая – страх. Я ничего не боюсь, я пребываю в счастье. Я перенаправляю свой ум на счастье и любовь вместо того, чтобы пребывать в отвержении, в страхе чего-либо. Затем отвращение, джугупса. Я способен пребывать в любви, счастье, всеприятии, даже если что-то проявляется и вызывает во мне неприятие.
Из всех разнообразных выражений утверждение «любящая доброта должна развиваться по отношению к любому врагу» касается практикующего, у которого есть враги. Поэтому выше я сказал «по отношению к врагу, если таковой есть».
У садху обычно нет врагов, если это нормальный садху, конечно. Могут быть какие-нибудь другие люди, которые могут считать себя и врагами к нему по каким-то старым кармическим причинам. Но у самого садху нет врагов. потому что он как раз преодолел эгоизм и упражняется в четырех бесконечных. Но что делать, если врагов нет? Тогда вы должны найти, допустим, насекомых, которые вас кусают, например, комаров, которые являются врагами тела, мешают вам чем-то. И упражняться в четырех бесконечных по отношению к комарам. Или что-то, доставляющее вам неудобство. И таким же образом упражняться в четырем бесконечном к тому, что доставляет вам неудобство. Например, вам не нравится какой-то запах. У вас порождается джугупса отвращения. Вы зарождаете четыре бесконечных, и из состояния отвращения переходите в состояние всеприятия, расширенного сознания и любви, и заполняете это пространство любовью, перебарывая свое отвращение. Или вам не нравится какой-то звук. Какой-то. То же самое делаете. Вам не нравится какой-то вкус. Допустим, там полусырой рис или там картошка. Вы перебарываете свое недовольство и с большой любовью едите как нектар, как просад. Другими словами, задача здесь заключается в том, чтобы переменить умонастроение своего ума. Чтобы ничто не представало как что-то негативное, вызывающее раздражение. Ничто не представало врагом. Даже если вас внешние обстоятельства провоцируют. Чтобы вы никому не могли сказать... Вот это я терпеть не могу. Вот это вот, чтобы у вас не было такого ощущения. Чтобы вы находились в состоянии всеприятия, любви, но при этом все четко и ясно различали. Чтобы ничто не могло вас вывести из себя или спровоцировать, заставить покинуть четыре бесконечные или заставить вас выйти из поглощенности созерцанием четырьмя бесконечными. Вопрос?
Да, Гурджи, подскажите, пожалуйста, а чем отличается подступающая концентрация от тхьяны? Это мне просто не...
В подступающей концентрации мысли то есть, то нет. Это не сосредоточенное состояние, а на грани. Вот вы еще как бы почти вошли в концентрацию, а потом отошли назад, и снова появились такие небольшие волны мыслей. И вот вы в этом слое блуждаете. А концентрация – это уже однонаправленное состояние, где мысли изгнаны, и есть только объект вашей медитации. И вы не отвлекаясь от него. В концентрации есть только объект вашей медитации, и все мысли Вселенной, все восприятия Вселенной свелись к одному объекту. А в подступающей такого нет. Там могут быть мысли, могут быть восприятия. Вроде бы и вы сосредотачиваетесь, но вот этот фон, он всегда присутствует. Вопрос.
Гурджи, это значит, в первой тхьяне, получается, у тебя ты как бы вообще обо всем забываешь. Правильно? То есть...
Ты близок к этому. Еще есть разные тонкости в виде малых периферийных мыслей, но в целом есть успокоение ума. И если ты концентрируешься на точке, то весь мир сводится к точке. И ты переживаешь радость от этого. Если ты концентрируешься на пустотном состоянии безмыслия, как в Махашанте, весь мир сводится к этому пустотному состоянию безмыслия. А если ты концентрируешься на четырех бесконечных, весь мир сводится к четырем бесконечным.
Тому, у кого врагов нет, не стоит беспокоиться о том, чтобы развивать по отношению к ним любящую доброту после того, как она была развита по отношению к нейтральным существам. Ненависть, скорее всего, появится, если практикующий вспоминает вред, причиненный врагом во время развития к нему любящей доброты. Если это происходит, можно снова обратиться к медитативному погружению любящей доброты, которое было прежде достигнуто в отношении любого другого индивидуума.
Итак, сначала четыре бесконечных должны быть достигнуты с нейтральными объектами, с нейтральными существами, а только потом упражняются на врагах.
Затем, после выхода из этого погружения, необходимо погасить ненависть посредством развития любящей доброты к своим врагам. Очевидно, что медитативное погружение любящей доброты было достигнуто не в отношении врага. Поэтому я указал, что развитие любящей доброты посредством переноса внимания на врага будет наилучшим после достижения погружения в связи с другими индивидуумами. Метод размышления над преодолением ненависти. После неоднократного достижения медитативного погружения, которое было достигнуто вместе с распространением любящей доброты на отмеченных выше индивидуумов, и затем, благодаря развитию любящей доброты по отношению к врагам, после выхода из медитативного погружения, в таком случае, если ненависть все еще не может быть полностью преодолена и устранена, дается совет подавлять ненависть посредством размышления и памятования об увещевании данной Буддой в сравнении с пилой, с пилой, относительно которого следует размышлять так. «О мой дорогой, негодующий, практикующий! Разве благословенный не увещевал нас, монахи, если тот, кому разбойники отпилили конечности двуручной пилой, чувствует ненависть к тем, кто так жестоко с ним обошелся, он не практикует мое учение?» Далее, если кто-то мстит в ответ на провокацию некого его злодея, то такая ненависть хуже, чем та, что была у первого. Причина этого в том, что охваченный ненавистью, он сознательно вступил на ложный путь первого. Разве Будда не говорил, что тот, кто претерпевает действия злодея, не поддаваясь ненависти, одерживает победу в той битве, в которой трудно одержать победу? Будда также учил, что если монах может оставаться спокойным, не поддаваясь ненависти, вместе с полным осознаванием того, что другой испытывает злобу, он тот, кто соблюдает дисциплину на благо себя и других. Далее, если коротко, то 7 вещей, которые врагу хотелось бы видеть. Первое. Изменение выражения лица, охваченного злостью, чей вид внезапно становится безобразным. Это то, отчего ваш враг почувствует удовлетворение. Второе. Охваченный ненавистью лишается крепкого и спокойного сна. Это также то, что порадует врага. Третье. Тот, кто часто распаляется от злости, скорее всего, закончит тем, что потеряет свои деловые связи. Это то, что позабавит врага. Четвертое. Тот, в ком преобладает ненависть, может утратить свое имущество, или же у него не будет достаточного количества материальных благ. Это также то, что враг хотел бы увидеть. Пятое. Тот, у кого вспыльчивый характер и кто склонен к неконтролируемому проявлению злости, скорее всего, будет иметь все меньше и меньше друзей и помощников. Враг возрадовался бы, заметив такое ваше положение. Шестое. У того, кто часто злится, не будет много друзей. И это также то, чем враг, скорее всего, будет доволен. Седьмое. Тот, кто часто срывается в ярость и неистовство, не сможет родиться в том существовании, где после его смерти будет преобладать счастье. Суть этого предостережения состоит в том, чтобы поддерживать терпение и отбросить силы ненависти для того, чтобы желания врагов не осуществились. И, кроме того, разве неверно говорится, что подобно тому, как дрова, используемые для сожжения трупов во время ритуала кремации, бесполезны для бытового использования как в сельской, так и в городской местности, алчный монах, совершающий проступки в силу своей злости и ненависти, будучи лишенным пользы как от наслаждения чувственными удовольствиями, так и от исполнения нравственных предписаний, не будет достойным уважения и не принесет пользы в тех городах и деревнях, где он находится».
Однажды один монах, который находился под оккупацией китайцев, тибетский монах, затем ему удалось освободиться, и он был в лагере для интернированных или даже в тюрьме для тибетцев. И его потом спросили, как вам удалось вот пережить все это, когда он приехал уже в Индию или в Непал. Он сказал, да, я был 2 раза был на краю пропасти. 2 раза действительно могло случиться непоправимое. А спросили, а что именно? Что это за пропасть? Какая? Что непоправимое? Вам угрожали смертью, могли убить там или так далее? Сказал, я был два раза близок к тому, чтобы перестать любить китайцев. Вот это для него было непоправимо. Вот это для него было пропастью. Таким же образом, когда вы утвердились в четырех бесконечных, вы для себя устанавливаете собственные ориентиры, что когда вы перестаете кого-либо любить, это значит, что-то может случиться непоправимое. То есть вы можете потерять контроль над своим умом. Один царь, когда путешествовал мимо хижины и дома одного риши, увидел, какая у него красивая супруга. И он захотел по привычке кшатрия ее отобрать, считая, что все, что находится на его земле, принадлежит ему. И когда он послал уже воинов, чтобы увести ее силой и сделать ее одной из своих супруг в своем дворце, то советники царя и министры ему подсказали, а вдруг это какой-нибудь сильный садху, риши или тантрист проклянет еще тебя? Это опасно, может быть. И царь сказал, как же я узнаю, сильный он или нет? И кто-то из советников сказал, а ты посмотри, потеряет ли он самообладание или нет? Если он потеряет самообладание, начнет ругаться, унывать, то силы за ним никакой нет. Потому что вреда он никакого не может причинить. Если же он сохранит самообладание, лучше с ним не связываться. И тогда царь приказал, и начали насильно уводить его супругу. Этот риши увидел, сказал, и посмотрел на все это, ну и сказал, что он от меня не уйдет. Вот так. Эти слова передали царю и передали министрам, и они начали их анализировать. И министр сказал, ну, видно, что он разгневался, и видно, что он сказал, что царь от меня не уйдет, что он будет мстить, значит, он не контролирует свой ум, он привязан к своей жене, силы за ним нет, и вреда особого от него не будет магического. Можешь не беспокоиться. Но затем царь на всякий случай послал гонца-шпиона, который выяснил еще детали вот этой фразы, переговорил с ними, он сказал, «Риша, когда у тебя забирали жену, ты сказал, он от меня не уйдет. Что это означает? Ты был привязан к жене и грозил царю?» Он сказал, «Нет». Я наблюдал за своим умом и видел, что мой ум чуть не разгневался. Но я сказал, что ум от меня не уйдет. Когда эти слова передали царю, он увидел, что это отшельник, обладающий высокой степенью вайраги и самоконтроля. Он действительно опасен. И министры сказали, лучше с ним не связываться, лучше верни жену. Он вернул жену, чтобы сильный садху мог его избросить из трона даже. Силой одной санкальпы. Провел пару хом, и все. Потому что с такой силой ума санкальпы сбиваются.
Гурджи, а как он тогда в таком случае будет проклинать, если он контролирует свой ум? Он же... Зачем это ему нужно?
А вы знаете, что есть четыре вида просветленной активности? И, может быть, он не будет проклинать. Может, он захочет царя сделать учеником. Может, он хочет его благословить, но сила такая его благословения, что царю придется саньяси стать. Может, он не будет делать гневные ритуалы, потому что у него гнева нет, а проведет подчиняющие ритуалы. Так? Он же не будет действовать импульсивно, исходя из привязанности, но он захочет восстановить дхарму. Например, просто подумает, царь с такими качествами, он не способен принести процветанию, он недостоин. Так? У него может быть своя логика. То есть быть безгневным – это не означает не проявлять просветленную активность. Это означает проявлять просветленную активность, но без эгоизма, без привязанности, целиком проводя божественную волю. Такой риши – сам Шива, олицетворяющий божественную волю на земле. Вопрос?
Гуруджи, просто вы говорили как-то раз то, что вот так беспрепятственно поклинать может только риши Дурваса, а ну, как бы по историям много, когда, где именно из браминов просто вот так вот, ну, просто вот из обычных вещей, можно так сказать, для духовных людей просто проклинали. Вот, и там, допустим, тот же самый случай с Ангулималой, там, взять кого угодно, Ашватхама.
И они создавали много проблем потом, и себе, и другим.
Ну, и там, как, в общем, какая-то такая... Как вообще это на браминах отражается? Вот то, что они могут так проклинать. С одной стороны, просто они, получается, как бы духовно развиты, они не должны как бы на это вестись, не должны как бы, они понимают.
Значит, они были недостаточно духовно развиты. Проклятие ударяет по тому, кого проклинают, но и наказывает того, кто проклинает. Например, каждый маг, занимающийся такой проклинающей активностью, так скажем, гневной, черной магией, то, что называют, если он умный, он знает, что есть такой эффект, как обратка. Это значит, что если у того человека, на которого он насылает что-то негативное, например, порчу, сильная защита, то ему обратно придет. И он готовится к этому. Например, он заговаривает какое-нибудь небольшое животное, что если обратный удар придет, то он придет не на него, а на это животное. И это опасная вещь. И такой человек, он осознанно рискует, потому что если его проклятие не достигнет цели, оно ему вернется, ударит по нему самому.
То есть он должен быть уверен, что проклятие, ну, что сработает.
Да, но еще такой момент. Он нарабатывает карму. Да, и он тут не может заговорить кого-то еще, чтобы карма... Он берет на себя эту карму. Это означает, что ему придется расплачиваться за это в следующих жизнях.
А вот, Гуруджа, вот еще такой вопрос. А как же тогда получается в случае со Ашватхамой было? Ведь он считается как аватаром Шивы. И все равно там как бы было много мести, и в конечном итоге его наказали серьезно.
Мы не можем знать, как там в самом деле было. Легенды и фильмы – это только интерпретации. Одно можно сказать точно. Тот, кто пробужден, он действует искусно и не допускает ошибок. Ни в гневной, ни в подчиняющей, ни в обогащающей, ни в умиротворяющей активности. Любое его действие является игрой радужными разводами на поверхности единой сферы. И когда у него он действует, его действие незначительно по сравнению с тем запасом, огромным запасом сатвы и огромным запасом естественной осознанности и пустоты, которую он делает, тогда он не берет кармических последствий. Как правильно действовать, чтобы не брать кармических последствий? У вас должен быть огромный запас сатвы, который мог бы нейтрализовать. И у вас должен быть огромный запас естественной осознанности, чтобы нейтрализовать. Тогда ваше мирное, обогащающее, подчиняющие и гневные действия являются чем-то вроде украшений. Они никак не влияют на вашу карму, не являются отпечатками, не отягощают вас. А если человек действует, но у него нет огромного запаса сатвы, нет огромного запаса осознавания, и его действия никак не являются украшениями, как змеи на груди у Шивы, то они становятся путами, они становятся его кармой.
Гуруджа, но тогда получается, вот цветы тоже берут, получается, много кармы. И она отражается на их теле. Взять, допустим, условно, много как бы, тоже таких случаев, но взять, допустим, в частности, Сайбабу. Ну, принял много кармы и получил серьезный как бы урон по телу. У него же тоже, у него колоссальный запас сатвы, он как бы считается аватаром. Что тогда получается?
Это зависит от выбора еще. Некоторые безразлично относятся к телу и принимают эту карму. Вопрос. Вивекананда, Рамакришна, Шри Рамана Махариши. Все, кто много общается с последователями, берут на себя карму чужих грехов.
Да. Он, Гуруджи, а вот этот монах, который отдал жену, он же был...
Не монах, Риши.
Риши.
Монахов жены.
Он, наверное, увидел, что у царя привязанность к жене, к женщинам. И он мог дать даршин, например, на 10 жизней, как бы урок какой-то ему, царю, чтобы избавить царя от этой привязанности.
Так. Даршан, на что Даршан? На привязанность?
Да, на привязанность в течение 10 жизней, чтобы царь избавился.
Чтобы царь избавился от привязанности. Ну, мы можем только гадать о логике риши и ситхов. Если риши и ситх сильный, он может дать любой даршан, и он материализуется. Санкальпы святых через пространство и время действуют. Например, Васиштха. Его диалог 5000 лет назад состоялся, а мы до сих пор обсуждаем. Это санкальпа, действующая через пространство и время. Так и здесь.
Ввиду вышеуказанных фактов, если вы испытываете злобу, то к вам будут относиться как к тому, кто не придерживается превосходных наставлений, данных благословенным. В таком случае вы становитесь подобным побежденному солдату, недостойным победы, тем, кто даже хуже, чем тот, кто первым проявил неправедную злобу. Поэтому необходимо размышлять и глубоко осмысливать это, изменяя себя, работая таким образом со своей ненавистью.
Солдат сражается с оружием и одерживает победу, если побеждает врага оружием, силой. Монах сражается осознанностью четырьмя бесконечными и одерживает победу, если его осознанность и четыре бесконечных остались неизменными. И, соответственно, он проигрывает и теряет свою победу, если он утратил четыре бесконечных.
Если же, благодаря этому размышлению, ненависть все же не может быть подавлена и искоренена, тогда не следует думать и размышлять о плохом поведении своего врага. Но вместо этого необходимо позволить своей злости угаснуть в результате созерцания позитивных сторон действия его тела, речи и ума. И если даже благодаря такому созерцанию чувство ненависти по-прежнему не может быть преодолено, следует размышлять о том, что происходит в данный момент, здесь и сейчас, и таким образом потушить этот разгоревшийся огонь ненависти. Такой способ созерцания или размышления отмечается лишь в Висуддхимагге и не встречается в других палийских комментариях, соответствующих этому строф всего 10. Далее я очень кратко разберу эти строфы.
Ом Гуруджа, а вот если так говорить, можно ли тогда, ну, говорить о неуязвимости того, кто практикует четыре бесконечных, как, допустим, с обетом Ахимсы, когда вы говорили, что тот, кто его соблюдает, он не подпадает под кармические, в общем, влияния, связанные с насилием? Или все равно может какая-то карма, вот, допустим, если это прарабдха, то, скажем так, с тобой может что-то произойти, если ты практикуешь и не отклоняешься?
Все зависит от того, насколько глубоко вы овладели данным методом. И овладели вы такой поглощенностью, чтобы она могла приносить ситхи. Это уже речь идет о ситхе. Если поглощенность глубокая, такие ситхи могут быть. Потому что такой йогин, поглощенный четырьмя бесконечными, распространяет вокруг волны четырех бесконечных, искривляет кармическое пространство. И негативные существа в этих волнах, пока они действуют, меняют свои негативные мысли, умонастроения, усмиряются. Вокруг него словно создается защитный магический круг, аура, состоящая из четырех бесконечных, и вокруг него все умиротворяются, не могут причинить ему вреда. Вот это результат овладения ситхи.
То есть имеется в виду, что пока нету ситхи, то лучше как бы не высовываться, действовать по...
Ну, примерно так. Не надо думать, я практики четырех бесконечных, мне море по колено. Если вы год попрактиковали четырех бесконечных, это может еще не сработать. Но если вы действительно обрели поглощенность, у вас были знаки реализации, например, четвертый тхьяны, это может сработать. Oh.